Глава 56. «Красиво, да?» — Ябо махнул рукой вниз в сторону мертвых. «Простите?» — переспросил Блэкторн. «Это было как стихи. Вы понимаете слово «стихи»?» «Да, я понимаю, что значит это слово. Это было как стихи, Андзин-сан. Видите?»
Если бы у Блэкторна хватило японских слов, он бы сказал «нет, Ябо-сан». Но я увидел, что у нее на уме только в тот момент, когда она отдала первый приказ, и Ясинака убил первого самурая. Стихи. Это был отвратительный, мужественный, бессмысленный, страшный ритуал, где смерть облечена в строгую форму и неизбежна, как казнь испанской инквизиции, и все лишь прелюдия к смерти Марика. Теперь все обречены, Ябо-сан. Вы, я, замок, Кири, Асиба, Исида... потому что она решила сделать то, что считает необходимым. А когда? Уже давно, конечно. О, правильнее сказать, решение принял за нее Таранага.
Простите, Ябо-сан, но слов вашего языка у меня недостаточно.
Я бы плохо его слышал. На стенах стояла тишина, тихо было и в переулке, все были неподвижны, как статуи. Потом переулок ожил... И хотя голоса оставались приглушенными, а движения вялыми, солнце било вниз, и все постепенно выходили из транса. Ябо вздохнул, охваченный меланхолией.
«Это было как стихи, Андзин-сан», — повторил он словно эхо и ушел.
Когда Марика подняла меч и одна выступила вперед, Блэкторн хотел спрыгнуть вниз и броситься на ее противника, снести ему голову, помешать ее убить, но он ничего не сделал, но не потому, что боялся, он больше не боялся умереть. Его мужество показало ему, как бесполезен страх. Он разобрался в себе уже давно, еще тогда, ночью в деревне, когда пытался покончить с собой. «Я собирался в ту ночь вонзить нож себе в сердце», — вспомнил он. «С того времени мой страх смерти исчез». Она говорила, «Только живя на грани смерти, можно понять, как неописуемо радостна жизнь. Я не осознал, как Оми остановил мой удар. В памяти осталось только чувство перерождения, когда я проснулся на следующее утро. Он снова и снова смотрел на мертвых в переулке. Я мог бы, конечно, убить того серого, и, может быть, еще одного или даже нескольких». Но на их месте тут же появились бы другие, и моя смерть ничего бы не изменила. Я не боюсь умереть. Мне только страшно, что я ничем не смогу помочь ей. Серые убрали трупы, обращаясь одинаково уважительно с телами соратников и врагов. Многие серые покидали место сражения, в том числе и Кияма со своими людьми. Расходились женщины и дети, поднимая пыль на дороге. Блэкторн чувствовал острый, отдающий смертью запах, смешанный с соленым дыханием моря. Его поразило мужество Марика. Оно поддерживало его в эти ужасные минуты. Блэкторн посмотрел на солнце и решил, что до захода еще 6 часов. Он направился к лестнице, ведущей вниз.
«Андзин-сан, простите, а куда вы собрались?»
Он повернулся, вспомнив про своих охранников. На него внимательно смотрел командир серых.
«Ах, простите. Пойдемте туда», —
он указал на двор. Серый на мгновение задумался, потом неохотно согласился.
«Хорошо. Прошу вас, идите за мной».
Во дворе Блэкторн сразу почувствовал враждебность коричневых по отношению к серым. Ябо стоял у ворот, наблюдая за возвращающимися в крепость. Кири и госпожа Садзука обмахивались веерами, кормилица приложила к груди ребенка. Все они сидели на одеялах и подушках, разосланных в тени на веранде. Носильщики плотной испуганной группой столпились в углу у багажа и вьючных лошадей. Он направился в сад, но охранники замотали головами. «Простите, Андзин-сан, но пока туда нельзя». «Да, конечно», — согласился он и повернул обратно. Переулок опустел, хотя оставалось еще более 500 серых. Они сидели полукругом на корточках или скрестив ноги, и поглядывали в сторону ворот. Оставшиеся коричневые уходили под арку.
Я бы приказал, закройте ворота на засов. «Прошу меня извините, Ябо-сан», — ответил командир, «но госпожа Тода сказала, что они должны быть открыты. Мы их охраняем, но ворота должны быть открыты. Вы уверены?»
командира, подтянутого бородатого мужчину лет 30 с лишним, с жестким лицом и выступающим подбородком, возмутил этот вопрос. «Прошу прощения, конечно же, уверен. Благодарю вас, я не хотел вас обидеть. Вы здесь старший?» «Да, госпожа Тода оказала мне такую честь. Конечно, я понимаю, что вы старше меня по рангу. Я командую, но здесь старший вы. Благодарю вас, Ябусан, но здесь распоряжается госпожа Тода. Вы старший военачальник, с вашего разрешения. Я сочту за честь быть вашим помощником». Ябу мрачно буркнул. «Ладно, я очень хорошо знаю, кто здесь командует нами. Сообщите мне, пожалуйста, ваше имя. Самиёри Табита?» «А первый из серых сегодня тоже был Самиёри. Да, Ябусан, он мой двоюродный брат». «Когда вы все приготовите, господин Самиёри, пожалуйста, соберите всех командиров на совещание». «Конечно, с разрешения госпожи Тода». Оба самурая оглянулись. Во двор крепости, хромая и опираясь на трость, входила очень старая, седая дама-самурай. Она направлялась прямо к Кирицуба. Служанка несла за ней зонтик, закрывая госпожу от солнца. «Ах, Кирицуба-сан!» — заговорила старуха. «Я Маэда-эцу, мать господина Маэды. Я разделяю взгляды госпожи Тода. С ее разрешения не окажут ли мне честь подождать ее?» «Прошу вас, садитесь, мы вам рады», — откликнулась Кири. Служанка принесла еще подушку и помогла старой даме устроиться поудобнее. «Ах, так лучше, намного лучше!» Госпожа Эцу старалась не застонать от боли. «Суставы у меня болят. С каждым днем все больше. О, вот так лучше. Благодарю вас. Не хотите ли зеленого чаю?» «Сначала чаю, потом саке, Кирицуба-сан. Много-много саке. После таких усилий необходимо освежиться». От толпы, покидающей двор, отделились женщины-самураи и через ряды серых прошли в затененное место, спасаясь от солнца. Кто-то из них заколебался, кто-то передумал, но вскоре на веранде оказалось уже 14 дам, 2 принесли с собой детей. «Простите, я Атика, жена Киямы Нагамасы, и тоже хочу уехать домой», — стесняясь, обратилась к Кире молодая женщина, держа за руку маленького сына. «Мне нужно вернуться домой, к мужу. Могу я попросить разрешения подождать с вами?»
«Но господин Кияма будет очень недоволен, госпожа, если вы останетесь».
«Ой, извините, Кирицуба-сан, но дедушка вряд ли узнает. Я всего-навсего жена его младшего внука. Я уверена, что он не обратит на меня внимания, а я несколько месяцев не видела мужа, и мне все равно, что скажет его дед. С нашей госпожой все в порядке».
«Все в полном порядке, Атика-сан», — ответствовала старая госпожа Эцу, твердо захватывая роль главы компании. «Конечно, мы с радостью примем вас, дитя мое. Проходите, садитесь вот здесь, рядом со мной. Как зовут вашего мальчика? Какой прекрасный ребенок!»
Все дамы хором с ней согласились. Тут раздался жалобный голос малыша лет 4.
«Пожалуйста, я тоже прекрасный ребенок!»
Все дружно засмеялись, и всем стало легче.
«Ты правда прекрасный мальчик», — согласилась госпожа Эцу и снова засмеялась.
Кири вытерла слезы. «Ну, вот так-то лучше. А то я стала уж слишком серьезной. Ах, милые дамы, я так польщена, что мне позволили приветствовать вас от имени госпожи Тода. Вы, наверное, проголодались. Вы правы, госпожа Эцу. Сегодня такой день, что просто нельзя не освежиться». Она отправила служанок за едой и напитками, познакомила тех, кто еще не был знаком, похвалив, у кого кимоно, у кого зонтик с красивым рисунком. Вскоре женщины, отдохнувшие, оживленные, болтали, как стайка попугаев.
«Но кто может понять женщин?» — поразился Самиёри.
«Да уж», — согласился Ябу.
«Только что они были напуганы, и все в слезах, и вот. Когда я увидел, как госпожа Марика подняла меч Ясинаки, я подумал, что умру от гордости за нее.
Да, жаль, что последний серый был так ловок. Мне хотелось бы посмотреть, как она его убьет. Менее ловких она уже убивала».
Самиёри поскреб бороду, пот подсыхая, раздражал кожу на лице.
«Что бы вы сделали на его месте?»
«Я бы убил ее, а потом принял командование над коричневыми. Слишком много крови пролито. Это все, что можно было сделать, не перебив всех серых на стене.
Иногда убивать хорошо, очень хорошо. Иной раз это совсем особенное ощущение, намного острее, чем наслаждаться с женщиной.
Оттуда, где собрались дамы, донесся взрыв смеха. Это дети в развивающихся ярко-красных кимоно стали важно вышагивать взад-вперед между мамами. «Славно, что здесь опять появились дети. Я рад бы снова оказаться в Эде».
«Да, я бы задумчиво смотрел на женщин».
«Я думаю о том же самом», — спокойно сказал Самиори.
«И что вы решили?»
«Ответ может быть только один. Если Исида позволит нам уйти, прекрасно. Если же сеппуку госпожи Марико окажется бесполезным, тогда мы поможем этим дамам отправиться в великую пустоту и начнем сражение. Они не захотят жить».
«Я бы заметил».
«Ну, кто-нибудь захочет. Мы решим это позднее, Ябусан. Для нашего господина лучше, если они все совершат здесь сеппуку. Вместе с детьми».
«Да, конечно.
Потом все мужчины выйдут на стены. На рассвете мы откроем ворота и будем сражаться до полудня. А те, что останутся в живых, вернутся обратно и устроят пожар в этой части замка. Если я останусь в живых, сочту за честь принять ваши услуги помощника при совершении сеппуку».
«Можете на меня рассчитывать», — Самиори ухмыльнулся.
«Это всколыхнет всю страну. Все это сражение, сеппуку, распространится как пожар, захватит всю империю. Вы думаете, это отложит приезд возвышенного? У нашего господина именно такой план?
Не знаю. Самиори-сан, я пойду к себе. Если госпожа вернется, сразу же пошлите за мной».
Я бы направился к Блэкторну, который, задумавшись, сидел на ступеньках главной лестницы.
«Андзин-сан», — многозначительно зашептал он, — «у меня, кажется, появился план тайный, понимаете?»
Колокола отбили очередной час. Все в крепости внимательно прислушивались к бою часов. Начинался час обезьяны, 6 ударов после полудня, 3 часа. Многие поворачивались к солнцу и, не отдавая себе в том отчета, проверяли по нему время.
«Да, я понял ваши слова. А какой план?» «Поговорим позднее. Будьте где-нибудь поблизости. Ни с кем не разговаривайте, понятно?»
«Да-да». Я бы с 10 коричневыми направился к воротам. К ним тут же подошли 12 серых, и все зашагали вниз по переулку. Серые остановились, не заходя в ворота. Я бы сделал коричневым знак ждать его в саду, и один вошел в здание.
«Это невозможно, господин Исида», — убеждала Асива. «Вы не допустите, чтобы дама такого ранга совершила сеппуку. Простите, но вы попали в западню».
«И я так считаю», — заявил Кияма. «Прошу прощения, госпожа, но что бы я ни сказал и ни сделал для нее, значит, не более чем дерьмо последнего это», — парировал Исида. «По крайней мере, Таранага так решил». «Конечно, его воля стоит за поведением Марика», — признал Кияма, пока Исида пыталась прийти в себя от грубости Исида. «Извините, но он снова вас переиграл, и все-таки вы не позволите ей совершить сеппуку».
«Почему?» «Простите, пожалуйста, господин Исида, но мы должны говорить потише», — напомнила Асиба. В эту просторную комнату на втором этаже главной башни замка они пришли из-за госпожи Юдоко, которая была при смерти. «Я уверена, что это не ваша вина, и есть какой-то выход».
Кияма спокойно произнес. «Нельзя дать ей выполнить свою угрозу, это всколыхнет всех женщин в замке».
Исида сердито посмотрел на него.
«Вы, видимо, забыли о тех двух, что были случайно застрелены. И никаких волнений, зато и никаких попыток убежать».
«Это жестокая случайность, господин Исида», — заметила Асиба.
«Согласен, но мы на войне. Таранага все еще не в наших руках. А пока он жив, вы — наследник постоянно в опасности».
«Извините, я беспокоюсь не о себе, только о сыне. Через 18 дней все они сюда вернутся. Советую дать им возможность уехать».
«Это ненужный риск, простите. Мы не уверены, что она поступит именно так».
«Она это сделает», — презрительно бросил Кияма.
Он ненавидел Исида за его неуместное присутствие в роскошных, богато обставленных покоях замка, которые напоминали ему Тайко, его друга и уважаемого им военачальника.
«Она самурай».
«Простите, но я согласна с господином Киямой», — не сдавалась Асиба. «Марико-сан осуществит свое намерение. Там еще эта ведьма Эцу. Маэда слишком горды».
Исида подошел к окну и посмотрел вниз.
«Насколько я себе представляю, они попытаются устроить пожар. Это то, да. Она же христианка. Разве самоубийство не противоречит ее религии? ведь это самый страшный грех.
У нее будет помощник, это уже не самоубийство.
А если у нее не получится,
как же это?
Ну, она будет обезоружена и не окажется помощника.
Как вы это сделаете?
Захватим ее в плен, окружим специально подобранными служанками и будем следить за ней, пока Таранага не пересечет наших границ.
Исида зловеще улыбался.
А уж потом, пусть делает, что хочет, я буду рад ей помочь.
«Как вы возьмете ее в плен?» — усомнился Кияма. «У нее всегда будет время совершить сеппуку или воспользоваться ножом.
Но, предположим, она будет схвачена, разоружена, и ее продержат так несколько дней. Разве эти несколько дней не жизненно важны? Разве не поэтому она настаивает на выезде именно сегодня, прежде чем Таранага пересечет наши границы и сдастся нам?»
«А разве это возможно?» — удивилась Асиба.
«Не исключено», — ответил Исида.
Кияма немного подумал. «Через 18 дней Таранага будет здесь. Он может задержаться на границе еще на 4 дня. Ее придется задержать самое большее на неделю».
«Или навсегда», — уточнила Асиба. «Таранага настолько уже опоздал, что, думаю, никогда не появится».
«Он должен быть здесь на 22-й день», — возразил Исида. «Ах, госпожа, это была замечательная идея».
«Конечно, ваша идея, господин Исида». Голос Асибы звучал успокоительно, хотя она страшно устала после бессонной ночи. «А что с господином Сударой и моей сестрой? Они приедут вместе с Таранагой?»
«Нет, госпожа, еще нет. Они прибудут морем».
«Ее нельзя трогать», — заявила Асиба. «Ни ее, ни ребенка».
«Ее ребенок — прямой наследник Таранаги из рода Миновара. Мой долг перед наследником, госпожа, заставляет меня еще раз напомнить вам это».
«Мою сестру трогать нельзя. И ее ребенка тоже».
«Как пожелаете».
Она обратилась к Хиями. «Господин, и все же, Марико-сан, хорошая христианка».
«Это, конечно, так», — согласился Кияма. «Она знает, что пострадает ее бессмертная душа. Но не думаю, тогда можно сделать проще».
Исида, казалось, больше не раздумывал.
«Попросите главу христиан, чтобы он на нее повлиял. Пусть не мешает законным правителям империи».
«У него нет такой власти», — съязвил Кияма. И добавил еще более ехидно.
«Это вмешательство в дела государства». «А ведь вы всегда были против этого, и совершенно справедливо».
«По-моему, христиане вмешиваются только в тех случаях, когда им это выгодно», — отразил нападение Исида. «Я только предложил эту идею на обсуждение».
Открылась внутренняя дверь. Вошел пожилой лекарь, мрачный, от усталости казавшийся старше своих лет. «Простите, госпожа, Йодоко-сан просит вас...»
«Она умирает?» — спросил Исида.
«Она близка к смерти, господин, но когда это произойдет, не знаю». Асиба заторопилась. Она грациозно пересекла комнату и скрылась за внутренней дверью. Но, казалось, ее темно-голубое кимоно, плотко облегавшее прекрасное стройное тело, все еще изящно колышется при ходьбе. Мужчины, провожавшие ее взглядами, старались не смотреть друг на друга. Когда дверь бесшумно закрылась, Кияма задал последний вопрос.
«Вы действительно считаете, что госпожу Тодо можно взять под стражу?»
«Конечно!» Исида все еще не отрывал глаз от двери. Асиба прошла через роскошно обставленный покой и стала на колени перед футонами. Их окружали служанки и врачеватели. Солнечный свет проникал сквозь бамбуковые жалюзи и отражался от золотых и красных резных украшений на балках, столбах и дверях. Йодоко в своей удобной постели за инкрустированными ширмами, казалось, спит и не спит. Бледное бескровное лицо окружено капюшоном буддийской накидки, тонкие руки в узловатых венах. «Как печально, что приходится стареть», — думала Асиба. «Возраст беспощаден и несправедлив к женщинам, не к мужчинам, только к женщинам. Боги, защитите меня от старости», — молилась она. «Будда, храни моего сына и помоги ему получить власть». Она взяла Йодоко за руку, приветствуя ее. «Госпожа?» «Отян?» — прошептала Йодоко, называя ее по-домашнему. «Да, госпожа». «Ах, какая ты хорошенькая! Ты всегда такая хорошенькая!» Йодоко подняла руку и погладила блестящие волосы Асибы. Молодой женщине это было приятно. Она очень любила Йодоко. «Такая молодая и красивая! Так сладко пахнешь!» Повезло тогда, Тайко. У вас что-нибудь болит, госпожа? Могу я чем-нибудь помочь?
Нет, ничем. Я хотела только поговорить.
Глаза у старухи ввалились, но взгляд был ясный, осмысленный.
Отошлите всех отсюда.
Асиба сделала знак всем выйти. Да, госпожа, мы одни, я слушаю вас.
Милая моя, заставьте господина военачальника отпустить ее.
Он не может, госпожа. Тогда и все другие заложники уедут, и мы потеряем такое большое преимущество. Все регенты с ним согласны.
Регенты. В голосе Юдоко слышался оттенок презрения. А вы согласны?
Да, госпожа. Вчера вечером вы тоже говорили, что ее нельзя отпускать.
Теперь вы должны отпустить ее, иначе остальные последуют ее примеру и совершат сеппуку. А вы и ваш сын будете опозорены из-за ошибки Исида.
Господин Исида верен нам, госпожа. Таранага нет. Прошу прощения.
Вы можете доверять господину Таранаге, а не ему.
Асиба покачала головой. Простите, но я убеждена, что Таранага решил стать сёгуном и уничтожить нашего сына.
Вы не правы. Он говорил тысячу раз. Другие даймы пытаются свалить его для удовлетворения собственных амбиций. Они всегда этого хотели. Таранага был любимцем Тайко. Он всегда любил наследника. Таранага из рода Миновары. Не поддавайтесь на уговоры Исиды или регентов. У них свои собственные кармы, свои тайны, Отян. Почему бы не отпустить ее? Это все так просто. Запретите ей плыть морем. Тогда ее можно будет задержать где-нибудь на нашей земле. Она останется в сети вашего военачальника вместе с Кири и всеми остальными. Будет окружена серыми. Подумайте, как поступил бы Тайко или Таранага. Вы и ваш сын будете втянуты.
Голос прервался, глаза замигали. Старая госпожа собралась силами и закончила.
Марико-сан не сможет возражать против охраны. Я знаю, она сделает то, что обещает. Пусть она уходит.
«Конечно, мы подумаем об этом, госпожа», — успокоила Асиба. Голос ее был мягок и ровен. «Но за пределами замка у Таранаги есть тайные отряды самураев, спрятанные вокруг Осаки. Мы не знаем, сколько их, и у него есть союзники. Мы не уверены, кто они. Она сможет бежать. Как только она уйдет, за ней последуют остальные, и мы потеряем заложников. Вы же согласились, Юдоко-сан, разве вы не помните? Простите, но я спрашивала вас вчера вечером, разве вы не помните?»
«Помню, дитя».
Юдоко все время отвлекалась, ей было трудно говорить.
«О, как я хотела бы, чтобы здесь снова появился Тайко и руководил вами!»
Дыхание ее прервалось. «Можно я дам вам чаю? Или немного саке?»
«Чаю? Да, пожалуйста. Немного зеленого чая».
Асиба помогла ей напиться.
«Благодарю вас, дитя».
Голос стал слабеть, напряжение оказалось для Юдоко непосильным.
«Послушайте меня, дитя, вы должны довериться Таранаге. Выходите за него замуж. Заключите с ним договор, чтобы сохранить наследника».
«Нет, о нет!» — запротестовала пораженная Сиба.
«Еймон может потом править вместо него, а после дети от вашего брака. Сыновья вашего сына торжественно поклянутся в дружбе с детьми Таранаги».
«Таранага всегда ненавидел Тайко, вы знаете это, госпожа. Таранага — источник всех несчастий уже много лет, и вы предлагаете именно его,
а вы...» «Ваша гордость, дитя мое.
Он враг, наш враг.
У вас два врага, дитя. Ваша гордость и необходимость найти мужчину, который был бы ровней вашему мужу. Пожалуйста, послушайтесь меня. Вы молоды, красивы, можете иметь детей и заслуживаете мужа. Таранага достоин вас. Вы стоите его, Таранага. Единственный шанс, оставшийся у Еймона.
Нет, он враг.
Он был лучшим другом вашего мужа и самым верным вассалом. Без Таранаги Вы разве не видите? Ведь Таранага вам помогал, понимаете? Вы сможете влиять на него, руководить им.
Простите, но я ненавижу его. Он не любит меня, Ядако-сан.
Многие женщины... О чем я говорила? Ах, да. Многие женщины выходят замуж за мужчин, которые их не любят. Хвала Будде, что я не пережила этого.
Старуха улыбнулась и вздохнула. Это был протяжный, печальный вздох. Он длился так долго, что Осиба подумала, уже наступила смерть. Но глаза ее далеко открылись. На устах появилась слабая улыбка.
Разве не так?
Да, да.
Ну, вот и вы. Ну, пожалуйста.
Я подумаю об этом.
Старые пальцы попытались собраться в кулак.
Я прошу. «Обещайте мне, что вы выйдете замуж за Таранагу, и я отойду к Будде, зная, что род Тайко будет жить вечно, как и его имя. Его имя будет жить».
По лицу Осибы потекли слезы, она нежно погладила коченеющие руки Ядако. Умирающая как будто впала в беспамятство, но вот ресницы ее задрожали, и она прошептала:
«Ты должна отпустить Акети, Марика. Не дай ей отомстить нам за то, что Тайко сделал с ее отцом».
Осиба была застигнута врасплох.
«Что вы говорите?»
Ответа не последовало. Ядако вдруг забормотала: «Милый Емон, мой милый сын, ты такой хороший мальчик, но у тебя так много врагов, такой глупый, разве ты тоже так думаешь? А разве?» Снова начался спазм.
Осиба гладила и гладила ее руки так ласково, как только могла.
«Намо Амидабуцу», — прошептала она с великим почтением.
Прошел еще один спазм, и старуха внятно произнесла: «Прости меня, Отян».
«Мне не за что вас прощать, госпожа.
Прости меня за многое».
Голос стал еще слабее, взор тускнел.
«Слушай, Йоби, обещай насчет Таранаги, Осиба сама. Это важно. Пожалуйста, ты можешь ему довериться».
Старые глаза умоляли, приказывали. Осиба не хотела этого воспринимать, не хотела подчиняться, хотя и знала, что должна повиноваться Ядако. Она не поняла того, что ей сказали про Акети Марика, но в голове у нее все еще звучали слова Тайко, которые он повторял ей сотни раз: «Ты можешь довериться Ядако сама, Отян. Она мудрая женщина, никогда не забывая этого. Она почти всегда видит правильный путь, и ты всегда можешь доверить ей свою жизнь и жизнь моего сына и мою собственную». И Осиба уступила.
«Я обещаю»,
— она резко оборвала фразу. Лицо Ядако осветилось последним проблеском жизни, и все кончилось.
«Намо Амидабуцу».
Осиба поднесла ее руку к губам, поклонилась, положила руку умершей на одеяло и закрыла ей глаза, вспоминая смерть Тайко, единственную смерть, которую она наблюдала так же близко. Тогда глаза умершему закрыла госпожа Ядако. Это было привилегией жены, и все происходило в той же самой комнате. Таранага ожидал снаружи, как сейчас Исида и Кияма, продолжая бодрствование, начатое еще в предыдущую ночь.
«Но зачем посылать за Таранагой, господин?» — спросила она тогда. «Вам следует отдохнуть».
«Я отдохну, когда умру, Тян», — ответил ей Тайко. «Я должен позаботиться о наследнике, пока у меня еще есть силы».
Так к ним присоединился Таранага, сильный, цветущий, пышущий энергией. Теперь их было четверо: Осиба, Ядако, Таранага и Накамура, Тайко, властелин Японии, лежащий на смертном одре. Все ждали последних распоряжений.
«Ну, Таратян», — сказал Тайко, обращаясь к нему по имени, которое Таранаге когда-то дал Гарода,
Глубоко посаженные глаза Тайко смотрели с маленькой обветренной обезьяньей мордочки, принадлежавшей такому же маленькому телу, телу, которое имело крепость стали, пока несколько месяцев назад не начался процесс разложения. «Я умираю из ничего в ничто, но вы все будете жить рядом с моим беспомощным сыном».
«Не беспомощным, господин. Все даймы будут почитать вашего сына, как они почитали вас».
Тайко это было смешно. «Да уж они будут.
Сегодня, пока я жив, конечно. Но как мне устроить, чтобы Еймон правил после меня? Назначьте совет регентов, господин».
«Регенты», — презрительно процедил Тайко.
«Может быть, я бы сделал вас своим наследником и дал вам право судить, достоин ли Еймон править после вас.
Я недостоин этого, ваш сын должен сменить вас».
«Да, и сыновьям Городы тоже следовало править после него».
«Нет, они нарушили мир,
и вы уничтожили их по моему приказу.
У вас была грамота императора. Они восстали против вашего законного мандата, господин. Дайте мне сейчас ваши приказы, и я буду их исполнять».
«Вот поэтому я и позвал вас сюда».
И Тайко произнес следующее. «Редко кто обзаводится наследником в 57 лет. И ужасно, когда сын единственный, надо умирать в 63, а других родственников нет, и ты властелин Японии».
«Да, господин», — отвечал Таранага.
«Может, было бы лучше, чтобы я вообще не имел сына и мог передать государство вам, как мы и договаривались. У вас сыновей больше, чем у португальцев шей».
«Карма!»
Тайко засмеялся, изо рта у него потянулась нитка слюны с примесью крови. Юдоко осторожно вытерла слюну, и он улыбнулся жене. «Благодарю тебя, Юдоко-сан, благодарю». Потом его взгляд обратился на Осибу. Она улыбнулась ему, но его глаза теперь не улыбались, только выпытывали, силились угадать, задавали вопрос, тот самый, который он никогда не осмеливался произнести вслух, но который, она уверена, всегда был у него на уме. «А на самом деле, сын ли мне Еймон?»
«Карма, Утян, правда?»
Это было сказано очень мягко, но Осиба так боялась, что вопрос зададут в открытую, что сразу же в глазах у нее заблестели слезы.
«Нет нужды плакать, Утян. Жизнь — только сон во сне».
Тайко с минуту лежал, задумавшись. Потом снова посмотрел на Таранагу и с внезапной неожиданной теплотой, которой он славился, заговорил.
«А, старина, что за жизнь у нас была, а? Одни сражения. Бились бок о бок. Вместе мы были непобедимы, мы делали невозможное. Вместе мы усмиряли сильных и плевали на их задранные зады, а они присмыкались еще больше. Мы делали это. Крестьянин и самурай из рода Миновара», — умирающий хмыкнул. «Послушайте, еще несколько лет, и я разгромил бы этих любителей чеснока, потом бы совершил с нашими и корейскими полками бросок на Пекин и воссел на драконовый трон в Китае, потом я отдал бы вам Японию, и каждый имел бы, что хотел». Голос у него был сильный, вопреки всей хрупкости его тела. «Крестьянин может взойти на драконовый трон. Не так, как здесь.
Китай не Япония, господин».
«Да, в Китае они придумали умно. Начинал династию всегда крестьянин или сын крестьянина. Трон захватывался силой, кровавыми руками. Там не было наследственных каст. Не в этом ли сила Китая? Силы и окровавленные руки, крестьянское происхождение — это я, правда?»
«Да, но вы к тому же и самурай. Здесь вы изменили правила. Вы первые в династии».
«Я всегда любил вас, Торо-сан». Тайко с довольным видом прихлебнул чаю. «Да, представьте себе, я на драконовом троне. Подумайте об этом. Император Китая.
Юдоко — императрица. За ней Асиба прекрасная. После меня — Еймон. И Китай с Японией навеки вместе, как им и следует быть. Эх, это было бы так легко. Потом с нашими войсками и ордами китайцев я бросился бы на северо-запад и юг, и как шлюхи последнего разбора все государства мира лежали бы, изнемогая в грязи с широко разведенными ногами, чтобы мы могли взять все, что пожелаем. Мы непобедимы, вы и я были непобедимы, японцы непобедимы. «Конечно же, мы знаем, в чем смысл жизни».
«Да, знаем». У Тейко странно блеснули глаза.
«В чем же?»
«Долг, повиновение и смерть», — произнес Таранага.
Снова хмыканье. Тейко, казалось, стал еще меньше, еще морщинистее. И тут же, без всякого перехода, чем он тоже славился, растеряв всю свою теплоту, он спросил: «А что, регенты?» Голос его стал ядовит и тверд.
«Кого бы вы взяли?»
«Господ Кияму, Исида, Аноси, Тодо Хирамацу и Судзияму».
Лицо Тайко искривилось в зловещей усмешке.
«Вы самый умный человек в империи после меня. Объясните дамам, почему вы выбрали именно этих пятерых?»
«Потому что они ненавидят друг друга, но вместе могут править и подавить любое сопротивление».
«Даже вас?»
«Нет, не меня, господин». Таранага посмотрел на Асибу и обращался теперь непосредственно к ней. «Чтобы Еймон унаследовал власть, вы должны продержаться еще 9 лет. Чтобы добиться этого, вам надо, кроме всего остального, сохранять мир, который установил Тайко. Кияму я назвал, потому что он главный из даймё-христиан, крупный военачальник и самый преданный вассал. Далее, Судзияма. Он самый богатый даймё в стране. Его семья самая древняя. Он всей душой ненавидит христиан и больше всех выиграет, если Еймон получит власть. Аноси ненавидит Кияму, мешает ему властвовать. Он тоже христианин, но прокаженный, который хватается за жизнь, проживет еще 20 лет. И ненавидит всех остальных лютой ненавистью, особенно Исида. Исида будет разоблачать заговоры, ведь он крестьянин, ненавидит потомственных самураев и ярый противник христиан. Тодо Хирамацу честен, исполнителен, предан, незыблем, как солнце, и подобен самому лучшему мечу. Ему следует возглавить совет.
А вы?
Я совершу сеппуку вместе со своим старшим сыном Набору. Мой сын Судара женат на сестре госпожи Асибы, так что он не опасен, никогда не сможет быть угрозой. Он наследует Канто, если вам будет угодно, при условии, что поклянется в вечном подчинении вашему дому».
Никто не удивился тому, что предложил Таранага. Очевидно, тоже было на уме у Тайко. Таранага один среди даймё представлял собой реальную угрозу. Тут она услышала, как ее муж спрашивает: «О, Тяна, что ты посоветуешь?» «Все то же, что сказал господин Таранага, господин, за исключением того, что вам следует приказать моей сестре развестись с Ударой, который должен совершить сеппуку. А вот господин Набору станет наследником господина Таранаги и получит 2 провинции — Мусаси и Симоса, а оставшаяся часть Канто отойдет вашему наследнику Еймону. Я советую вам отдать этот приказ прямо сегодня».
«Юдоко сама».
К ее удивлению, Юдоко сказала: «Ах, Такити, вы знаете, что я от всего сердца восхищаюсь и вами, и Отян, и Еймоном, как своим собственным сыном. Я бы посоветовала сделать Таранагу единоличным регентом».
«Что?»
«Если вы прикажете ему умереть, я думаю, вы убьете и нашего сына. Только один господин Таранага достаточно умен, почитаемый, опытен, чтобы наследовать ваш пост. Отдайте Еймона под его опеку, пока мальчик не подрастет. Прикажите господину Таранаге усыновить нашего сына. Пусть Еймон будет воспитан господином Таранагой и унаследует власть после него».
«Нет, этого делать нельзя», — запротестовала Асиба.
«Что вы скажете на это, Торо-сан?» — спросил Тайко.
«При всем моем смирении я должен отказаться, господин. Я не могу принять этого и прошу разрешения совершить сеппуку и уйти из жизни раньше вас». «Вы будете единоличным регентом. Я никогда не отказывался подчиняться вам со времени заключения нашего договора, но этот приказ я не выполню».
Асиба помнила, как она пыталась убедить умирающего позволить Таранаге покончить с собой, хотя и знала, что Тайко уже все решил. Но тот передумал, принял, наконец, частично то, что посоветовала Ядоко, и нашел компромисс. Таранага будет регентом и главой совета. Таранага поклялся в вечной верности Еймону, но сейчас он ткал паутину, которая опутывала их всех. Каковы будут последствия стычки с Марико? «Я знаю, таков был его наказ», — бормотала Асиба, поняв, что госпожа Ядоко хотела, чтобы она полностью доверилась Таранаге. «Выйти замуж за Таранагу? Будда, защити меня от такого позора. Принимать его, чувствовать на себе его вес, и как он впрыскивает в меня свое семя. Позор! Асиба, а правда ли это?» — спросила она себя. «Правда в том, что ты хотела его еще до Тайко и после?» Ядоко была права. «Гордость — твой враг, и тебе необходимо иметь мужчину, мужа. Почему не принять Исида? Он чтит и желает тебя. Он победит. Им будет легко управлять. Разве не так? Нет, только не этот грубый мужлан с рисовых болот. О, я знаю о тех грязных слухах, что распространяют мои враги. Неслыханные дерзости. Клянусь, что скорее лягу со своими слугами, чем оскорблю память моего господина с Исида. Будь честной, Асиба, подумай о Таранаге. Неужели ты и правда ненавидишь его, потому что он мог видеть тебя в тот безумный день? Это случилось более 6 лет назад на Кюсю, когда она и ее дамы были на соколиной охоте с Тайко и Таранагой. Охотники разъехались кто куда, она ускакала за одним из своих соколов, отбившись от остальных. Оказавшись одна среди лесистых холмов, она внезапно наткнулась на крестьянина, собиравшего ягоды сбоку от заброшенной тропинки. Ее первый, слабый здоровьем сын уже 2 года как умер, и с тех пор Елона оставалась бесплодным, несмотря на все уловки, обеты, зелья и молитвы, к которым она прибегала, чтобы удовлетворить страстное желание своего господина иметь наследника. Встреча с крестьянином была совершенно внезапной. Он глазел на нее, словно на Ками, а она на него, потому что он был копией Тайко. Маленький, похожий на обезьяну, но он был молод. Ум ее кричал, что это дар богов, о котором она молила. Поэтому она спешилась, увлекла его в лес и повела себя, как сука в течке. Все было словно во сне, безумие, грубая похоть, валяние в грязи. И даже сегодня она все еще могла ощущать струящийся из него жидкий огонь, его сладкое дыхание, стиснувшие руки. Потом она сразу почувствовала тяжесть. Дыхание его стало зловонным, все показалось ей отвратительным, кроме той влаги. И она спихнула его с себя. Он захотел еще, она стукнула его, обругала. Пусть благодарит богов, что она не превратила его в дерево за наглость. Бедный дикарь упал на колени, моля о прощении. Конечно, она была Ками. Почему бы еще такая красавица каталась в грязи с таким, как он? Асиба с трудом залезла в седло и уехала в полном смятении, скоро потеряв из виду человека на поляне и размышляя, было ли это все сном или явью. Не Ками ли сам крестьянин, молясь, чтобы он был Ками, неспосланной богами сущностью, и принес ей еще одного сына во славу ее господина, принес ее господину душевный мир, которого он заслужил. На противоположном краю леса она увидела ожидающего ее Таранагу. Панический ужас охватил Асибу. Неужели он видел? Пронеслось у нее в голове. «Я беспокоился о вас, госпожа», — объяснил он. «Я
«Все в порядке, благодарю вас».
«Но ваше кимоно порвано, в волосах и на спине у вас папоротник».
«Меня сбросила лошадь, ничего страшного».
И она предложила ему скакать на перегонки, чтобы доказать, что не пострадала. Она мчалась, как ветер, хотя спина и болела, исколотая шипами ежевики. Спину скоро залечили с помощью разных снадобий. В ту же ночь она была близка со своим господином и повелителем, и через 9 месяцев на радость ему и себе родила Еймона.
«Наш муж, конечно, отец Еймона», — уверенно ответила Асиба на вопрос Йодоко. «Он отец обоих моих детей. Другой был только сон», — добавила Асиба уже про себя. «Зачем обманывать себя? Это был не сон», — подумалось ей тут же. «Это случилось на самом деле. Тот крестьянин не был Ками. Ты совокупилась в грязи с крестьянином. Тебе надо было родить сына, чтобы привязать к себе Тайко. Он мог бы взять и другую наложницу. А как родился ваш первенец? Карма». Асиба пыталась отогнать от себя эту тайную боль. «Выпей это, дитя», — попросил ее Доко, когда ей исполнилось 16 лет, через год после того, как она стала законной наложницей Тайко. Она выпила этот странный, согревающий травяной настой, ее сразу же потянуло в сон, а на следующий вечер, проснувшись, она вспомнила только не посещавшие ее раньше эротические сновидения и причудливые цвета, и пугающую потерю ощущения времени. Йодоко была с ней при пробуждении, и когда она засыпала, как всегда внимательная и обеспокоенная тем, чтобы не нарушить гармонии их господина. 9 месяцев спустя Асиба родила первая из всех женщин Тайко, но ребенок был очень слабый и умер в раннем детстве. «Карма», — подумала она тогда. Они с Йодоко не сказали друг другу ни слова. Ни о том, что случилось, ни о том, что могло случиться во время этого длительного глубокого сна. Ничего, кроме «прости меня», произнесенного несколько минут назад, и «не за что». «Вы невиновны, Йодоко сама, и ничего не случилось, никаких тайных проступков, ничего. А даже если что-то и было, покойся в мире, старая женщина, теперь твоя тайна уйдет вместе с тобой». Она посмотрела на это мертвое лицо, такое хрупкое и торжественное теперь, совсем как у Тайко при его кончине. Он свой вопрос так и не задал. «Карма, что он умер», — подумала она бесстрастно. «Если бы он жил еще 10 лет, я стала бы императрицей Китая, а сейчас... Сейчас я одна? Странно, что вы умерли до того, как я успела пообещать». «Госпожа», — прошептала Асиба. Запах курения и тлена окружил ее. «Я бы пообещала, но вы умерли еще до этого. В этом тоже моя карма. Должна ли я выполнить вашу просьбу и мое непроизнесенное обещание? Что мне следует делать? Сын мой, я чувствую себя такой беспомощной». Потом она вспомнила, что сказала мудрая. «Думай, как поступил бы Тайко или Таранага». Асиба почувствовала, как в нее вливаются новые силы. Она села и хладнокровно стала готовиться к выполнению обета. Во внезапно наступившей тишине Тиммако подошла к небольшим воротам в саду и, приблизившись к Блэкторну, поклонилась.
«Андин-сан, пожалуйста, извините меня, моя хозяйка хочет видеть вас. Если вы немного подождете, я провожу вас».
«Хорошо, спасибо». Блэкторн уже давно сидел, глубоко задумавшись, но так и не пришел к окончательному суждению, что же такое судьба. Тени становились все длиннее и захватили уже часть двора. Серые подобрались, намереваясь идти с ним. Тиммако подошла к Самиёре.
«Прошу меня извинить, господин, но моя госпожа просит вас все приготовить».
«Где она собирается это сделать?»
Служанка указала на площадку перед аркой. «Там, господин».
Самиёре поразился. «При всех? Не в уединенном месте, с несколькими свидетелями? Она сделает это для того, чтобы все видели?»
«Да».
«Но если Если это будет здесь, ее... А кто у нее будет помощником?
Она считает, что ей окажет честь господин Кияма.
А если не окажет?
Я не знаю, господин. Она мне не сказала. Тимако поклонилась, пересекла веранду и снова поклонилась. «Кирицубо-сан, моя госпожа говорит, что скоро вернется. У нее все хорошо?» «О, да!» — в голосе Тимако звучала гордость.
Кири и остальные успокоились. Услышав разговор с самураем, они все переполошились.
«Она знает, что все дамы ждут ее, чтобы поприветствовать».
«О, да, Кирицубо-сан, я передала ей. Она сказала, что польщена их присутствием и скоро лично поблагодарит их. Пожалуйста, извините меня».
Все следили, как она прошла к воротам и сделала знак Блэкторну следовать за ней. Серые хотели идти за ним, но Тимако покачала головой и сказала, что ее хозяйка не звала их. Командир позволил Блэкторну пойти одному. За воротами сада лежал другой мир, зеленый и спокойный. Солнце освещало верхушки деревьев, щебетали птицы, кормились насекомые. Ручей, журча, впадал в пруд, где плавали листья кувшинок, но Блэкторн никак не мог избавиться от мрачного настроения. Тимако остановилась и показала ему на маленький домик для Тяную. Дальше он пошел один. Сняв сандалии, поднялся по ступенькам. Пришлось согнуться, чуть не встать на колени, чтобы пройти в маленькую зашторенную дверь. И вот он оказался внутри.
«Ты!»
— сказала Марика. — Ты! — выдохнул Блэкторн. Она стояла на коленях, спокойная, со свежей краской на лице, с малиновыми губами, искусно причесанная, в темно-голубом с зеленой каймой кимоно, с зеленым же, но более светлым обе и тонкой зеленой лентой в волосах. — Ты красивая!
— И ты! — робкая улыбка. — Извини, что тебе пришлось такое увидеть.
— Это был мой долг.
— Нет. Я не ожидала, не предусмотрела, что будет так много смертей.
«Карма!» Блэкторн заставил себя выйти из транса и перестал говорить по-латыни. «Вы задумали все это уже давно, ваше самоубийство?»
«Моя жизнь никогда не была моей собственностью, Анзин-сан. Она всегда принадлежала моему сюзерену и после него моему господину. Таков наш закон».
«Это плохой закон».
«Да». «И нет», — она оторвала глаза от татами. «Мы и будем спорить о вещах, которых нам не изменить?»
«Нет. Пожалуйста, извини меня».
«Я люблю тебя», — сказала она по-латыни.
«Да, теперь я знаю это. И я люблю тебя. Но ты стремишься к смерти, Марика-сан».
«Ты не первый, мой милый. Моя цель — жизнь нашего господина». И твоя жизнь. Мадонна наверняка простит, благословит меня за это. Теперь твоя жизнь более важна.
Но выхода нет ни для кого.
Потерпи, солнце еще не село.
Я не уверен в этом солнце, Марика-сан. Он протянул руки и прикоснулся к ее лицу. Гамен-насай.
Я обещала тебе, что сегодня все будет как в камелиях. Потерпи. «Я знаю Исида, Осибу и других».
«Плевать мне на других!» — ответил он по-португальски. У него стало совсем тяжело на душе. «Ты хочешь взять их на испуг? А Таранага знает, что делает?»
«Что за мысли?» — мягко произнесла она. «Этот день слишком короткий».
«Извини, ты опять права. Сегодня не время для таких разговоров». Он внимательно разглядывал Марика. На лицо ее полосами падали тени от бамбуковых планок жалюзи. Тени ползли вверх и исчезали по мере того, как солнце опускалось за крепостную стену. «Чем я могу тебе помочь?»
«Верить в то, что будет завтра».
В какой-то момент он уловил выражение ужаса на ее лице, протянул к ней руки, обнял ее и держал так, пока она не справилась с тяжким чувством. Послышались приближающиеся шаги.
«Да, Тимако, время, госпожа». «Все готово?» «Да, госпожа. Подождите меня около пруда с лилиями». Шаги удалились.
Марика повернулась к Блэкторну и нежно поцеловала его.
«Я люблю тебя», — сказала она.
«Я люблю тебя», — ответил он. Она поклонилась и вышла через дверь. Он следом. Марика остановилась у пруда с лилиями, развязала обе и дала ему упасть. Тимако помогла ей снять голубое кимоно.
Под ним на Марико было ослепительно белое кимоно, и обе, которые Блэкторн уже видел, традиционное одеяние смертника. Она развязала ленту в волосах и отбросила ее в сторону. Потом, оставшись в одном белом, пошла, не глядя на Блэкторна.
За садом все оставшиеся в живых коричневые выстроились по трем сторонам квадрата вокруг восьми татами, лежащих в центре главных ворот. Ябу и Кири в окружении дам сидели в ряд на почетном месте, повернувшись лицом на юг. В переулке также церемонно выстроились серые, вперемешку с ними расположились остальные самураи, мужчины и женщины. По знаку Самиори все поклонились, она ответила поклоном. Вперед вышли четыре самурая и растянули поверх татами малиновое одеяло. Марико подошла к Кирицуба и поклонилась ей и остальным дамам. Они ответили на ее приветствие поклоном и защебетали, рассыпаясь в церемонных фразах. Блэкторн ждал у ворот. Он следил за тем, как она отошла от дам, приблизилась к малиновому квадрату и стала на колени в центре его перед маленькой белой подушкой. Правой рукой она достала из-за обе узкий нож и положила его на подушку перед собой. Тимако вышла вперед и, также встав на колени, протянула ей маленькое чистое белое покрывало и бечевку. Марико тщательно расправила подол кимоно, служанка помогала ей, потом бечевкой повязала одеяло вокруг груди. Блэкторн знал, это делалось для того, чтобы уберечь подол от крови и не измять во время предсмертной агонии. Успокоившись и полностью приготовившись, Марико подняла взгляд на главную башню замка. Солнце все еще освещало верхний этаж, отражаясь золотом в черепицах. Пламенеющий свет достиг вершины башни и пропал. Марико сидела, не двигаясь, и казалась крохотной белой каплей на малиновом квадрате. В переулке уже темнело, слуги зажигали факелы. Покончив с этим делом, они исчезли так же бесшумно и быстро, как и появились. Марико подалась вперед, взяла нож и посмотрела через ворота в дальний конец переулка, но он был тих и пуст, как и раньше. Она снова посмотрела на нож. «Косиги Ябу сама?»
«Да, Тодо сама».
«По-моему, господин Кияма не хочет помогать мне. Пожалуйста, я была бы польщена, если бы вы стали моим помощником».
«Это честь для меня», — ответил Ябу. Он поклонился, встал и зашел сзади слева от нее. Его меч зазвенел, скользя по ножнам. Ябу твердо поставил ноги и двумя руками поднял меч. «Я готов, госпожа», — заявил он.
«Пожалуйста, подождите, пока я не сделаю второй разрез». Она посмотрела на клинок, правой рукой перекрестила грудь, потом подалась вперед и подняла нож, поднеся его к губам, не дрогнувшей рукой, словно пробуя вкус полированной стали. Потом взяла нож поудобнее и теперь держала его правой рукой с левой стороны горла. В этот момент дальний конец переулка озарился светом факелов. Приближалась группа людей во главе с Исида. Марико не опустила ножа.
Ябу все еще был как сжатая до предела пружина. «Госпожа», — спросил он, — «вы ждете или продолжаете? Я хочу помочь вам как можно лучше».
Марико с трудом удержалась от того, чтобы переступить последнюю грань. Ее рука с ножом опустилась, она задрожала, Ябу расслабился. Меч со свистом вошел в ножны, а его обладатель вытер влажные ладони о бока. Исида остановился в воротах.
«Солнце еще не зашло, госпожа? Солнце все еще выше горизонта. Вы так стремитесь умереть?»
«Нет, господин, я стремлюсь повиноваться моему господину». Она старалась унять дрожь в руках, сжав их. Среди коричневых раздался возмущенный ропот, вызванный грубостью Исида. Ябу приготовился к выпаду, но остановился, услышав, как Исида громко произнес.
«Госпожа Сиба от имени наследника просила регентов сделать в вашем случае исключение. Мы согласились удовлетворить ее просьбу».
«Здесь разрешение для вас на выезд завтра утром». Он сунул документы в руки Самиори, стоявшего поблизости.
«Что, господин?»
— спросила Марика, ничего не понимая, уставшим голосом. «Вы можете ехать на рассвете».
«И Киритсубо-сан? И госпожа Садзука?
Разве это не часть вашего долга? Их пропуска здесь же». Марика пыталась сосредоточиться.
«И ее сын?»
«На него тоже есть пропуск, госпожа!» Исида презрительно ухмылялся. «И на всех ваших людей!»
Ябу, запинаясь, произнес. «Пропуска для всех?»
«Да, Косиги Ябусан», — сказал Исида. «Вы у них главный, не так ли? Пожалуйста, отправляйтесь сразу же к моему письмоводителю. Он выправит все ваши бумаги, хотя не знаю, почему наши уважаемые гости хотят нас покинуть. Трудно управиться за оставшиеся 17 дней».
«А я, господин?» — робко осведомилась старая госпожа и отцу. Ей хотелось проверить, насколько серьезна победа Марика. Сердце у нее заболело, пульс участился.
«Я могу тоже уехать?» «Конечно, госпожа Маэда. Почему мы должны держать здесь кого-то против воли? Разве мы тюремщики? Ничего подобного. Если гостеприимство наследника так для вас оскорбительно, что вы хотите уехать, уезжайте. Хотя я не понимаю, как вы собираетесь за 17 дней проехать 400 ри до дома и столько же обратно».
«Пожалуйста, извините меня. Гостеприимство наследника Нескор...» Исида прервал ее ледяным голосом.
«Если вы хотите уехать, обратитесь к письмоводителю за разрешением, как положено. Это займет день или около того. Но мы проследим, чтобы вы могли ехать, ничего не опасаясь». Обращаясь ко всем собравшимся, он добавил. «Могут ехать все женщины, все самураи. Я уже говорил, что глупо уезжать за 17 дней. Это обижает наследника. Это просто насмешка над ним, его гостеприимством, гостеприимством госпожи Асибы и регентов». Он снова зло посмотрел на Марика. «Или попытка оказать на нас давление угрозами совершить сеппуку. Сеппуку дама должна совершать в уединенном месте, а не устраивать оскорбительный для всех спектакль. Мне не нужны смерти женщин. Я борюсь с врагами наследника, но если женщины — его открытые враги, то я не откажу себе в удовольствии плюнуть на их трупы!» Исида повернулся на пятках, прокричал приказы серым и удалился. Командиры стали повторять его распоряжения для остальных самураев, строить их и уводить от ворот, оставив несколько человек в качестве почетной стражи. «Госпожа!» — прохрипел Ябу, снова вытирая вспотевшие руки. Горький привкус рвоты стоял у него во рту. Так переживал он несостоявшееся сеппуку.
«Госпожа, все кончилось. Вы выиграли. Вы победили?»
«Да, да».
Марика обессилевшими руками пыталась развязать узлы на бечевке. Тиммако подошла, распустила узлы, убрала покрывало и сошла с малинового квадрата. Все смотрели на Марика, ожидая момента, когда она сможет уйти. Марика попробовала встать на ноги, но у нее ничего не получилось. Она попыталась во второй раз, снова не удалось. Повинуясь первому порыву, Кири подошла ей помочь, но Ябу покачал головой. «Нет, она должна это сделать сама». Кири пришлось отойти, затаив дыхание. Блэкторн, стоявший у ворот, был вне себя от радости. Марика спасена. Он вспомнил, как сам был обессилен в ту ночь, когда чуть не совершил самоубийство, и должен был подняться сам, как мужчина, и идти домой без посторонней помощи, как мужчина, и стал самураем. У нее не хватит мужества. Что ж, все равно, он понимал ее и гордился ею. Он видел, как Марика снова оперлась на малиновое одеяло, оттолкнулась от него. На этот раз она принудила себя встать. Ее качало. Она чуть не рухнула, но все-таки заставила ноги слушаться и сделала шаг. Медленно сошла с малинового квадрата и, шатаясь, направилась к главному входу. Блэкторн решил, что она сделала достаточно, вытерпела свою меру и проявила немалое мужество. Он вышел вперед, подхватил ее на руки и поднял в тот самый момент, когда она потеряла сознание.
Несколько секунд он стоял во дворе, гордясь тем, на что отважился. В его руках она казалась сломанной куклой. Постояв так, он направился в дом, и никто не тронулся с места и не помешал ему.